Ну что ж, мы какое-то введение такое сделали в вопросы психологии семьи. Очень много тем было задано для размышлений. Ну и, наверное, сейчас перейдем к конкретным вопросам, которые интересуют здесь присутствующую аудиторию. Для этого у меня есть два помощника с правой и с левой стороны с микрофоном. Поднимайте руку, кто желает задать вопрос. К вам подойдет человек с микрофоном. Или можно сюда, к этому столу, передать вопрос в виде записки. Также через этих помощников. Итак, я вижу, потянулась рука. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Спасибо за возможность задать вопрос. Хотел два уточняющих маленьких вопроса по лекции. Это разъяснить все-таки бюджет, как распределять в семье, кто один ответственный или все-таки равно. Второй вопрос – это было воспитание детей. Насколько педагогично все-таки применять физическую силу при воспитании детей? Хотел бы узнать. И такой, может быть, большой вопрос – это все-таки, если супруг, ну, уже, может быть, в семье, либо потенциальный супруг, рос, воспитывался в неполной семье. Тут хотел бы узнать, какие проблемы, может быть, могут быть при уже создании своей семьи, как их, может быть, преодолеть, что вы можете посоветовать в данном случае. Спасибо.
Спасибо. Вы задали три темы для трех лекций.
Да, да, да.
Но мы постараемся как-то кратко. Итак, первый вопрос. Как распределять бюджет? Видите, как семья начинается с денег, судя по вопросу аудитории. Ну что ж, как бюджет распределять, что вам скажем на этот счет?
Да, мы говорим, что это очень важная функция, и я опять повторяю, что бюджет должен быть прозрачным. То есть независимо от того, кто больше там получает, меньше получает, конечно, желательно, чтобы мужчина был, выполнял свою функцию добытчика. Да, это его, опять-таки, тоже некое обязательство перед Богом, да, как это было изначально сказано, да, и муж, он добывает в поте лица хлеб, да, вот, независимо, то есть вот у них общий бюджет, они понимают, как его, что делать с этим, у них есть некий перечень, как бы, расходов, да, и понятно, что все-таки иногда бывает так, что все-таки за мужчиной некая большая такая прерогатива, что ли, да, когда он может сказать, ну, в силу того, что он умеет принимать решения, да, и за ним это вот все-таки закреплена тоже некая такая миссия, да, то он может больше видеть, может быть, да, в этой ситуации, чем женщина, более объективным. Поэтому мне кажется, что действительно женщине тоже важно понять и, как говорят, не лезть в бутылку, да, потому что вот как однажды ко мне подошла женщина одна и говорит, и спрашивает, вот у нас спор с мужем возник, он хочет, ну, а у них семья такая, там трое детей, да, и они не очень обеспечены, но он крайне старается для семьи, ну, во всяком случае, раньше я их знала, эту ситуацию. Мне она говорит, вот я хочу, например, там микроволновку, а он хочет там компьютер купить. Вот. И мы, значит, с ним схлестнулись. Я ее, ну, стала там задавать более детальные вопросы, да, а зачем ему этот компьютер нужен, да. Ну, выяснилось, что он преподает в военной академии. И, значит, уточняющие вопросы, они подвели к тому, что на самом деле он это делает, это ему необходимо для того, чтобы еще, ну, дополнительный заработок какой-то для семьи иметь. Вот. Поэтому, да, конечно, в этом случае, например, как бы уступить мужчине, да, ну, в какой-то мере, в общем-то, они равноправны, да, супруги, они принимают некое коллегиальное такое, да, решение относительно каких-то вот необходимых расходов в семье. Но, в общем-то, конечно, может быть, я ответила уже на ваш вопрос?
Угу. Хорошо, да, спасибо. Потому что, да, был задан еще два вопроса. Я озвучу один. Физическая сила при воспитании детей применима? Нет.
Желательно не применять силу физическую, потому что мне кажется, что можно научиться все-таки владеть собой, да, и люди не только дети, но все любят, когда к ним относятся по-человечески. Вот, и все, не надо умалять, в общем-то, значимости вот наших интеллекта там или понимания наших детей ситуации. То есть они достаточно умные, чтобы, если мы найдем такие средства, да, для того, чтобы им объяснить, даже маленькие детки понимают, когда им объясняешь. Они могут сначала тебя, да, твою слабинку-то использовать, да, они ищут тоже, где полегче, в общем-то, да, но потом, когда ты начинаешь объяснять, рассуждать с ним о его, потому что, смотрите, самая основная функция родителя, да, в том, чтобы научить детей анализировать и рассуждать, то есть что такое рассуждать, отличить зло от добра, добро от зла, вот. Поэтому, когда мы с ним, если мы ему говорим, так, как ты там себя ведешь, как ты можешь, что это за тыкать ему бесконечно, да, навязывая ему чувство вины, он, и говоря ему, если ты будешь себя так вести, то будет то-то, то-то, то-то. То есть это как бы предопределять его уже потом всю как бы философию его жизни. Вот. Поэтому, конечно, лучше, мы со взрослыми иногда говорим, как с детьми, как ты можешь без конца своего мужа пилить, там, надо так, что такое. Поэтому, конечно, лучше обходиться более гуманными какими-то средствами, да. Ну, иногда, конечно, выводит нас ребенок из себя, там, да. И вот этот вот такой классический такой, может быть, стиль поведения, когда мы ударим, потом начинаем себя терзать, как мы могли, да что ж такое. Это запускается такой как бы разрушительный механизм. Поэтому наказывая, мы себя начинаем наказывать. Ну да, через такие способы, как бы мы, через такое поведение, может быть, мы расписываемся в собственном бессилии, понимаем, как мы тоже, в общем-то, несовершенны. Наказывать, в общем-то, я не знаю, как это, кого можно наказывать. Лучше не бить.
Поступило много записок. Много вопросов касается того, что мы называем подготовкой к семейным отношениям. Что значит созреть для семейных отношений? Как понять, стоит ли создавать семью, если знаешь, что за тобой много отрицательного? Эгоизм, гордыня. Может лучше не мучить себя и другого человека?
Ну, человек там, семь отлив изначально у нас есть, да. Мы, в общем-то, с точки зрения и психологических неких теорий, да, человек стремится к целостности, вот. Поэтому, только преодолевая свое несовершенство, какие-то свои изъяны, помогая друг другу, в общем-то, может быть, да, в этом. Почему? Ну, не создавать семьи, не знаю, может быть, это тоже в какой-то мере самооправдание и уход от проблем. Но на самом деле семья – это действительно очень трудно. Но не труднее, чем сама жизнь. И когда я убеждена в том, что если человек уходит от решения проблемы, да, он выбор сделал, чтобы не решить эту проблему, например. Да, я сама, будучи еще неведущим человеком, за собой замечала такие шероховатости поведения, что такое некое как бы тоже тенденция к избеганию проблем, да. Но понимала для себя, сталкивалась потом с такими жизненными дрязгами, да, что ой-ой-ой, как говорят, мама, не горюй. То есть, если нам Господь, да, каждому отмерил, вот, как бы, да, вот, ну, что-то понести в жизни, да, чтобы очиститься, да, душу свою, как бы, да, облагородить. Но не, то как чудес, если мы будем бежать от этих скорбей, но они, все равно мы с ними столкнемся. Вот эта притча, мною любимая, да, о том, как два там, мужчины тащили по кресту с плечами, они шли к какой-то цели, и один такой достаточно проворный, смекалистый, шел-шел, там устал, да, и думает, а что тут я парюсь, дай-ка я крестик-то этот немножко подпилю. Подпилил крест и такой налегке идет, значит, да. А второй-то тащит, тащит, тащит. Ну, первый, конечно, его обогнал, бежит, бежит, но тут, значит, препятствие, обрыв. Ну, значит, что делать? Деваться некуда, встал и стоит, значит, да, в задумчивости. А второй тут не спеша добрался до, тоже до этого обрыва, так, как говорят, репу почесал, думал, что делать? А дай-ка я крестик-то через речку, через обрыв. И перекинул, значит, и прошелся, и пошел, значит. И я спрашиваю, когда эту притчу, значит, привожу в пример, я спрашиваю, как вы думаете, что чувствует и тот, и другой, при том, что вот один встал там, да, в растерянности, а второй, значит, это, пошел вперед. И, как правило же, да, люди говорят, ну, понятно, что этот, который, значит, хитроумный такой, он растерян, не уверен в себе и расстроен, вот. А второй-то классно, пошел вперед к цели и веселыми ногами ко Христу идет, да, как в пасхальном каноле поется. То есть и вперед. Вот это такая иллюстрация, да, к тому, что мы, если мы чего-то боимся, да, но это не значит, что не надо идти вперед. То есть у любви нет страха. У любви нет страха. Вот этот талант любви, который нам дал Господь, ведь, смотрите, притчу, однажды мне понравилась вот интерпретация, как один батюшка на проповеди после службы интерпретировал эту притчу, она очень известная ведь, да, и он говорит, там, значит, талант одному дал, да, хозяин, говорит, так, ты иди в радость Господа твоего, вот он приумножил его, да, там пять талантов другому, он, значит, принес еще там, прибыль, да, и говорит, вот ты мне дал столько, я вот прибыль тебе такую принес. Он говорит, иди в радость Господа твоего. А третий-то ему дали там один талант, он говорит, ну, я тебя боялся, я, говорит, его закопал. Так ведь этот священник говорит, ему-то было сказано, иди ты, раб ленивый-то отсюда, в гиену, да, огненную. Почему же он ленивый-то? Не ленивый, копал, копал. То есть он ресурс, силы были затрачены практически те же, если бы он создал семью, допустим, да, и он бы это копал и взращивал, и приумножал. Столько же потрачено сил впустую, в холостую. Поэтому выбор всегда за нами, вот в этой, как в этой притче, да, помните, живое и мертвое. Значит, к одному мудрецу позавидовал ученик и говорит, так, сейчас я его тут это самое поймаю-то, все-то он знает, возьму бабочку, принесу ему и скажу, значит, что у меня в руках, живое или мертвое? Если он скажет живое, я ее так сдавлю ладонями слегка и скажу мертвое. А если, значит, на вопрос живое или мертвое, он скажет мертвое, я возьму ее, отпущу, не скажу живое. Вот, приходит и обращает этот вопрос своему, значит, учителю, и тот, значит, сделал паузу и говорит, все в твоих руках. То есть вот это вот жизнь или разрушение, а это вот мы еще не проговорили с вами целый блок про этапы, циклы семейной жизни, это все в наших руках. И каждый этап этой семейной жизни – это критическая точка, их там несколько будет. Этап молодой семьи, этап семьи, когда детки в первый класс там идут, да, этап подростковый возраст деток, этап их вылета из гнезда, и потом уже под 50, это уже этап подготовка старости. И вот этот критические вот эти вот фазы, критические, да, слово «кризис» с японского в двух иероглифах обозначается, или разрушение, или созидание, или там потеря, или шанс. То есть каждый этот период мы должны рассматривать, если у нас вот какие-то кризисы, да, если что-то у нас не так в жизни, не паниковать, а знать, что обязательно это пройдет. Что если мы пересматриваем, если мы переоцениваем все, то тогда анализируем и задачи ставим себе, а как дальше с учетом наших каких-то потерь, да, или, может быть, приобретений, что мы дальше? Дальше идти. Семья – это мобильный, динамичный организм, и он перестраивается всегда, он должен быть готов к перестройке. И никогда не говорить слово «развод». Всегда только ориентация на все будет хорошо, все поправится, все можно пережить. Вот. Немножко ушла в сторону.
Итак, есть ли вопросы в зале? Да, пожалуйста. Один вопрос, пожалуйста, один человек, один
Ирина
вопрос.
Анатольевна, спасибо большое за лекцию.
Спасибо, Господи.
Меня зовут Алексей, такой вопрос. Если позволите, ложку дегтя. Вот тоже спрашивали, страдать или отпустить человека, может, правда, не мучить. Что если люди, ну, действительно ошиблись в выборе спутника, терпели, несли крест, смирялись. Но вот раз вы привели аналогию с организацией, там, с бизнесом, может быть, вот часто люди бывают, вот наймешь человека, он годами работает, все ему даешь вот как надо, ну вот не получается у него, да? Как понять, может, пораньше? И что делать, если уже, ну вот, супруги ошиблись, и, может быть, даже духовник говорит, что ошиблись, ну, скорее всего. И психолог говорит как-то вот, ну, трудно вам будет, вы, конечно, потерпите. Вот вы какой позиции? Стерпится, слюбится, что вот надо до упора нести крест, смиряться, терпеть, прощать, любить, вне зависимости от того, как супруг себя другой ведет. Или все-таки есть какая-то грань. Ну вот, например, как в Евангелии заповедано, там, например, прелюбодеяние, да, это такая разводная, да. В каком случае все-таки понять, что человек не тот, и стоит вот тот опыт жизненный принять, сказать, что да, уроки были какие-то сделаны определенные, и разойтись, идти дальше. Несмотря там на детей, на еще какие-то вещи, там, имущество и так далее. Спасибо.
Спасибо. Ну, конечно, тем людям, которые находятся еще на фазе поиска второй половинки, я говорю, ну, 250 раз нужно отмерить. И лучше не создавать семьи. И нежели создавать несчастливую семью. Потому что есть разные критерии, как бы, да, там мотивы выбора супруга. Бывает так, что кто-то и от одиночества, кто-то потому что там родители надоели, кто-то потому что родить хочется. Ну, в общем, это самое. То есть это не должно быть критерием выбора. Опять-таки, повторяюсь, ориентация на конкретного человека. Но вопрос ваш был задан уже в связи с тем, что супруги находятся в браке, и как, значит, при том, что они, может быть, были мотивированы не правильными критериями, и сейчас вот они находятся на грани разрыва, развода, как им быть? Знаете, однозначно нельзя, ну, как бы, как говорят, нельзя неудобоносимые как бы, эти, господи, верии наносить.
Да, да, да. Времена неудобоносимые.
Времена там, да, возлагать неудобоносимые. То есть разные люди, кто-то может понести, кто-то не может понести. Но профессия психолога, да, она не заключается в том, чтобы, знаете, всех вот склонять к тому, чтобы они сохранили семью. Да, конечно, и как православный психолог я, как сказать, мотивирована тоже на это. Но дело в том, что мы помогаем человеку, только ему помогаем на этом пути, а дальше он все равно сам должен принять решение. Понимаете? Поэтому, если он обратился к нам на консультацию, когда уже прям все прям там запущено, разрушительные вот эти все механизмы, да, все, сбой в программе там абсолютно, там уже там не хочет вторая половинка, ничего созидать не хочет. Как говорят, я уже все, я выжженная пустыня. Но как ты можешь? Хотя я убеждена в том, что если один супруг хотя бы хочет сохранить семью, все возможно. Это все зависит от того, как он будет себя вести. И вот это к вопросу о самореализации, который у нас тоже стоит в пункте, да, в одном из пунктов нашей беседы сегодняшней. Потому что иногда склонность к зависимости, да, она так тяготеет к тому, чтобы люди контролировали друг друга, да, вот они сегодня находятся вот на как бы стадии разрыва, и они, при том, что никто не хочет, в общем-то, терять семью, никто, ну, это вообще это аномалия, действительно, когда люди хотят развода, разрыва, вот. Мне кажется, что просто это, конечно, уже когда вопреки всему, вот эгоизм зашкаливает, да, каждый только чувствует свою боль, больше не, боль другого он не хочет просто воспринимать и слышать, да, он на себе зацикливается и все. Исходя из этого проблема. И поэтому второй, который более как бы ориентирован на сохранение, да, он, если он будет созидать себя, если он будет все-таки ориентирован на контроль, контролировать себя, свои эмоции, свою тревогу, тогда, я думаю, ситуацию можно поправить. Вот. Потому что вот из этот вопрос все-таки меня наводит на мысль, на такую мысль, что если опять-таки расставлять приоритеты, что вот из этих жизненных смыслов ставить на первое место, то есть профессию для мужчин, да, профессиональную их реализацию, семья как реализация. И еще есть третий кит, это совершенствование, да, вот как нас заповедовал Господь в Евангелии, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, всегда радуйтесь, за все благодарите. Вот, то есть, когда человек, понимаете, вот это ранжирование, да, это все ценности, в общем-то, да, самое главное в жизни человека. Но если мужчина, допустим, ставит на первое место профессию, семьи не может не сложиться нормальной. Когда там, если семья, вот самое главное, семья, да, семья не складывается, человек может просто, там, если он еще ищет половинку, то он может огорчаться, впасть в уныние. Если он, допустим, супруг ему изменит уже в будущем в этих отношениях супружеских, да, то он тоже может просто, как говорят, выпасть в осадок и тоже быть уязвим к этому. Поэтому если мы, самое главное, если мы направлены на вот вектор как бы наш направлен на то, чтобы душу созидать свою, да, тогда если при этом человек занимается своими хобби, там, да, он насыщенно живет, не концентрируется на том, что его предали, ему там под дых дали, или вообще как-то просто конфликтует незаслуженно, то он будет как бы занят собой, он будет интересен, и кому такой человек, в общем-то, не будет интересным, правда? Любой супруг скажет, слушай, а зачем мне что-то искать на стороне? Вот ведь классно. Человек не зацикливается и не это, и меня бесконечно не тиранит. Поэтому все поправимо, я вам скажу. Можно все с Божьей помощью преодолеть.
Пожалуйста, вопросы из зала. Пока поднимается рука, я озвучу один из вопросов по записочке. Как строить отношения с инфантильным человеком?
Это имеется в виду, да, брачные отношения или?
Ну, так звучит вопрос, да. Как строить отношения с инфантильным человеком?
Не проясняется, да?
Не проясняется, да. Есть еще второй вопрос. Как избавиться от влюбленности к человеку и нужно ли, если он не готов к созданию семьи?
Ну, я поняла, что это, да, вопрос, в общем-то, от человека, который еще не в браке. Почерк тоже очень детский. Понимаете? Тоже почерк детский. Ну, как бы говорят по принципу притяжения, да, люди друг к другу собираются. Вот. Поэтому от влюбленности к человеку, который инфантилен, избавиться нужно, конечно, больше аргументировать себе, искать каких-то аргументов, да, которые, потому что когда человек эмоционален, да, здесь тоже говорит, как влюбленность, то есть человек, да, влюблен, может быть, даже не как бы не по назначению, то есть, да, с инфантильным действительно вступать в отношения долгосрочные, ну, нисколько не стоит. Просто это табу. Бежать от такого человека. Ну, как я утрирую, да, потому что, ну как, вот он инфантилен, да, мы с ним повстречались немножечко, да, и обсуждаем вопросы какие-то, да, и он вроде бы как из инфантильного что-то начинает с тобой тоже прозревать, он начинает рассуждать, что-то меняется в нем, да, почему? Потому что, знаете, я говорю, сегодня бросаться мужчинами, конечно, никак не стоит, да, потому что их так, в общем-то, на вес золота, настоящие мужчины. И готовый продукт получить, в общем-то, это тоже большой миф, поэтому самое главное в добрачных отношениях – это смотреть, готов ли человек к росту. Вот если он даже имеет черты инфантильности, а мы, в общем-то, все как бы растем, что тут говорить. Поэтому, да, если он имеет черты инфантильности, пообщаться с ним, да, какие-то вопросы пообсуждать относительно там, семьи, каких-то более еще какие-то сложные вопросы. Да, если он тебя слышит, если он воспринимает, в общем-то, и даже и меняется, потому что как можно понять, готов человек к росту или нет, через какие-то конфликты. А конфликт – это не обязательно там ссоры или что-то такое, а конфликт – это вообще слово, как латинское, по-моему, да, это общая точка зрения, мировоззрение, там, убеждение, да, не общая точка, а вот мы ищем какие-то, да, общие какие-то знаменатели, да, в наших отношениях через этот, через проверку этих наших мировоззрений, убеждений, точек зрения. Поэтому, если он, допустим, все отрицает, ну, понятно, что ну, каши не сваришь, да. В семью-то идти нужно с человеком, с которым можно говорить что-то, обсуждать, ну, который, может быть, с тобой не всегда, как бы, может быть, симметричен, да, в чем-то, в каких-то вопросах, но хочет он, старается ли он быть с тобой где-то, да, вот общую точку зрения вырабатывать. Поэтому, знаете, конечно, инфантильный человек – это кто такой, да? Это портрет инфантильного человека. Это в переводе – это детскость, да? Инфантильность это в большей степени подразумевает эмоциональную незрелость, когда человек эмоционально, может быть, не совсем развит, да, не проявляет чувств каких-то, да, или он чрезмерно проявляет какие-то свои чувства. Вот влюбленность, если она, мы видим, нам человек не подходит, ее нужно гасить. Гасить. Почему? Потому что все-таки брак, он достаточно должен рассудочно, в общем-то, да, подходить к вопросам создания семьи. И этот баланс должен сохраняться, то есть ум и чувства какой-то мере должны быть сбалансированы. Потому что когда очень много чувств, это страсть. А когда слишком разумный брак тоже, в общем-то, вот бывает, многие там приходят люди, говорят, я там вот думаю, ну хороший человек, там, да, думала, или он говорит, думаю, хорошая девушка такая, приличная, порядочная, вот. А потом у него нет к ней влечения, а потом у нее там еще какие-то к нему там вопросы, что он плохо, мало зарабатывает или еще что-то такое, ну хороший человек. Вот. Этого, конечно, потом, действительно, потом, может это, но тот человек-то, понимаете, он не виноват в том, что ты изначально шел на поводу своего эгоизма, выбирая по каким-то своим там критериям, да, и, значит, мотивам каким-то бессознательным. Вот ты его выбирал, да, а это строилось на лжи, на фальши, потому что он-то тебе поверил, он-то думал, что ты его любишь, а теперь ты говоришь, что «а я тебя не любил, потому что ты там то-то, то-то не так делаешь». Вот. Ну, это как бы, вот это и есть черты инфантилизма. Вот. Потому что зрелые люди, они в какой-то мере ответственны за свое поведение, и они в какой-то мере ответственны за тех, кого приручили. Пусть как бы это такая крылатая фраза, она не звучит тоже очень примитивно. Вот. Поэтому не строить отношения глубокие, если человек не меняется.
Угу. Есть вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот принимая во внимание все то, что вы уже озвучили, все эти факты, спасибо вам большое, это очень важно слышать. На развитие отношений и на создание будущей семьи влияет очень много факторов, особенно если эта молодая семья создается уже в таком более осознанном возрасте. Не могли бы вы, пожалуйста, дать рекомендации, как выйти из какого-то привычного сценария поведения?
Переведите, пожалуйста.
Ну, вопрос он такой объемный. На развитие семьи влияет множество факторов, насколько мы поняли, да? И как вот выйти из привычного сценария поведения? А вы не могли бы привести какой-то конкретный пример? Что подразумевается под этим привычным сценарием? К чему вы привыкли?
Ну, мне кажется, вот, например, когда молодые люди в возрасте более 25 лет, они уже привыкают вести себя определенным образом. У них свой есть характер, привычки. И когда создается или развивается, например, новые отношения, создается новая семья, молодые люди, они все равно, возможно, продолжают вести себя так же, как они вели себя раньше. Поэтому мне бы хотелось понять, каким образом и есть ли какие-то рекомендации, чтобы выйти вот из этого привычного сценария поведения, как это было раньше, допустим, и сейчас уже создавать, например, новые отношения, новую семью, строить эти отношения друг с другом как-то по-другому.
Ну, как сценарии, они могут, ну, вот какой-то привычный стиль поведения, я так поняла, и он как бы, как программа, что ли, да, начинает внедряться и уже в новые отношения. Ну, иногда, знаете, это связано с некими переносами, стереотипами, да. Что такое стереотип? Это как бы устойчивое такое поведение, да, которое... А стереотип – это неправильное, да, поведение. Оно выбрано однажды как способ защиты, может быть. Или как вот мы так сработало, ну, какой-то, на каком-то этапе сработало, значит, это я буду его использовать и дальше. Ну, это в какой-то мере, да, вот я параллель провожу, слово «амартия», да, с греческого, означает там неправильно сделанный выстрел, грех.
Амартия, да, не попадание в цель.
Не попадание в цель, да, неправильная выбранная цель. Вот это ошибочное, как бы, да, это принять, если мы уже принимаем, как вот вы говорите, да, так, я принимаю первый этап. Это уже я принял. Это неправильное поведение. Значит, я следующее, как бы сам собой говоришь со своим внутренним «я». Так, неправильное поведение. К чему оно может привести? Оно меня может разрушать. Оно может разрушать другого. Оно меня как марионетку, да, вводит в какую-то программу, ну, зону такую, да. Я не могу, я как бы как робот там, да. Так, мне это не нравится. Я этого не хочу. Я не хочу. Я сказал себе, не, я не хочу. То есть я принял решение, что я этого делать больше не буду. Я себе сказал, я принимаю решение, я этого делать не буду. Так, следующее. Угу. Дальше, значит, принял решение, поставил диагноз первое, это плохо, это ни в какие ворота. Следующее, принимаю решение, что я не хочу, буду, да, по-другому. Теперь, по-другому это как? Это вот так вот. Да я себе уже давно же говорил, что я так вот должен это делать. Теперь, значит, я что делаю? Ага, я этого иногда не замечаю, что я уже делал по-другому, я это пропустил, потому что я привык к тому, что я плохо делаю всегда. А если я плохо делаю, значит, я себя всегда ругаю. И все, и вот этот мазохистский такой вот этот включился, жучок, он начинает действовать. Так, я плохо, я опять плохо, я опять плохо. Значит, когда я только раз, мне удается все-таки это, с этой шкалы выйти на эту мою линию поведения, которую я приняла решение вот делать вот так. Да, так это как? Это по воле Божьей. Вот есть такое, что по воле Божьей? Где мне спокойно, где... Мне хорошо, я выполнила это, мне нравится, мне спокойно. Значит, и как только я это сделал, мне удалось это сделать, я не должен этого пустить на самотек, я должна себе сказать, молодец, все могу об укрепляющем меня Господи, я смогла. Господи, благодарю Тебя. И так выходить из этого сценария неблагополучного, несчастного. Понимаете, иногда мы себя программируем на несчастье. Многие замуж не выходят, не женятся, потому что у них есть этот разрушительный сценарий. Запрет на счастье через вот такие какие-то мелкие ситуации иногда. И благодарить Бога, я сделал. Слава Тебе, Господи. И радоваться.
Пока поднимается рука, задам вопрос по записочке. Подскажите, пожалуйста, книги для обучения общению. Ну, подразумевается, наверное, как общаться, чтобы познакомиться, чтобы это общение было с конечным результатом.
К сожалению, я не приготовила перечень такой литературы, но она есть. И знаете, на прилавках популярной литературы. Потому что вот это все учебники, да, психологии, конечно, это там заморочено, бывает там много воды, там много ненужного. Вот. В магазинах светской литературы поищите, там хорошая, в общем-то, бывает информация по этому поводу.
Так, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, благодарю за лекцию. Николай Кудашкин, предприниматель. У меня вопрос вот из лекции. Мы услышали все, что можно сделать так, но вот не затронулся вопрос по поводу доверия. Я бы хотел попросить, чтобы вы немножечко разъяснили именно вот этот термин, который нуждается как в семье в начале, так и потом, когда мы начинаем совместно жить. И вот вы говорили о том, что там проходит какой-то промежуток времени, мы либо надоедаем, либо у нас какие-то свои интересы. Вместо того, чтобы муж, жена шли на прогулку вместе, почему-то они идут порознь, либо вот с детьми, либо с друзьями. И вот по мне так думают, что это, скорее всего, вот вопрос доверия. Как добиться внутри семьи этого доверия? Муж, жена и дети. Спасибо.
Спасибо вам, абсолютно с вами согласна. Конечно, в рамках вот этого времени прочесать, прополоть все темы просто практически невозможно. Я могу говорить часами, сутками. Вот. Да, доверие. Действительно, В одном из, в переводе с одного из языков, если не ошибаюсь, с голландского, значит, доверие, оно тождественно сила. То есть это сила, доверие. И действительно довериться друг другу очень сложно. Порой, хотя иногда, ведь люди говорят, и нередко говорят, что вот вначале мы были прямо, мы все и делились секретами, и были, мы обсуждали проблемы, проговаривали, и все-все-все. Что куда делось? Но человек так устроен, что мы, в общем-то, видите как, если нам больно, мы начинаем защищаться. А больно нам бывает очень часто, потому что в семье, особенно там, где люди друг другу очень открыты, то есть они, ну, как бы вот-вот тесно очень варятся, друг о друге все знают уже, да, и, естественно, иногда используются какие-то там приемы, да, может, ниже пояса, обижают ли люди. Иногда такое могут говорить, да, друг другу. Просто как может душа выдержать такое, да? Вот. Но и поэтому доверие, оно все больше и больше, больше как бы и менее, вернее, меньше и меньше доверия друг другу, да? Почему? Потому что начинают люди друг друга бояться. Иногда в семье люди очень боятся друг друга. И они бывают, несмотря на то, что все вроде бы как вместе, но бывает так, что одиноки, вот, из-за этих страхов своих. Вот, потому что, конечно, когда идет, например, агрессия, да, когда агрессивная, вот на тебя человек нападает, да, там супруга или супруг, да, ну, не церемонится, может тебя отбрить, там, как-то так высказать все, не считаясь с твоим эмоциональным сегодняшним состоянием там, или вообще как ты себя чувствуешь, да? И понятно, первая реакция это закрыться, потому что больно, больно. И вот так вот люди друг друга начинают избегать. И вроде бы как они выполняют какие-то общие задачи, все формально, кушать подано, забей гвоздь, забил. И все, понимаете, почему? Потому что они боятся друг друга. Вот доверие – это сила. Это когда ты, несмотря на то, что тебя там бы ударили, да, парадокс-то в чем? Этого тебя ударили по одной щеке, а ты и другую ему подставь, да? Потому что неожиданно, неожиданно. Ждешь ты, что тебя тоже двинут. А когда тебя прощают, ты удивлен. А что это такое? Вот. А что за этим стоит? Ой, как же, ожидаешь-то, что та же самая реакция будет. Вот. И за этой силой, если ты прощаешь, если ты как-то справляешься со своими страхами, со своей тревогой, со своим напряжением внутренним, да, ты становишься сильнее. А как один, ну, нередко, вернее, да, вот наши святые современники говорят, что если бы мы видели хоть одного христианина настоящего, да, толпами просто бы шли люди в церковь. То есть, понимаете, когда мы видим, что наши близкие не идут за нами, они не идут, а мы их там бесконечно, значит, призываем, надо идти причаститься, надо идти там на исповедь и все прочее, а они всячески сопротивляются и не идут за нами. Это только потому, что мы не созидали эту любовь. Христа-то мы в себе не обрели, а Христос – это сила, это вот к чему, в общем-то, да, за нами потянутся. Поэтому доверие-то, вот оно, вот как ты соответствуешь вот своим, там, ты демонстрируешь силу какую-то, да, там, обиделся, ты вроде бы его наказал, да, и ты применяешь некую силу, да, к нему, молчишь там, играешь в молчанку 3 недели. Или ты, значит, агрессивно там наорал на него и бесконечно только и делаешь, что кричишь, да? Ну да, ты вроде бы кажешься, что ты сильный, ты его захватил этой реакцией, страхом, он тебя-то испугался, а где доверие-то? Ну, поэтому вот мы и как бы тихонечко-тихонечко, значит, друг от дружки это, и это, как бы удаляемся. И, угу.
Мы достаточно,
созидать, да.
Мы достаточно много времени уже говорим. Есть целая серия записок, которые посвящены другим темам. Сегодня вторая, но не последняя наша встреча. И поэтому большое количество записок, значительнейшее из тех, что поступило в отношении того, как и где познакомиться, в том числе здесь более конкретизировано в отношении социальных сетей, даже спрашиваются рекомендованные сайты. Об этом в дальнейшем мы будем говорить, равно как и в отношении ролей внутри семьи, мужчины, женщины, что делать, если экономически роль женщины возрастает, и она становится добытчиком семьи. Это очень большие темы. И на них будут приглашены люди, которые в этих темах, мы надеемся, вам более подробно и точно дадут дополнительную информацию. На этом я буду вас благодарить. В следующий раз у нас будет священник, который специализируется на организации знакомств между молодыми людьми. Вот, в следующую субботу в 12 часов дня здесь же. Спасибо.